«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Как быть с авантюризмом во внешней политике Кремля? Министерство обороны Литвы укрепляет отношения с Минском. Турция. Кому нужен отель с кремлевскими башнями? И найденные сокровища затонувших испанских кораблей. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Авантюризм и непредсказуемость внешней политики Кремля стали постоянной темой дискуссий в сообществе американских экспертов по России. Одну из них недавно провел Нью-Йоркский совет по международным отношениям. Рассказывает Владимир Абаринов.
Действия России на международной арене все чаще приходят в противоречие с национальными интересами США. Особая сложность для анализа заключается в том, что эти действия не поддаются логическому объяснению. Очередную попытку найти объяснение предприняли участники встречи, тема которой была сформулирована так: «Что делать с Россией?». Первое слово получила Кимберли Мартен, профессор политологии Барнард Колледжа.
Я думаю, мы должны иметь в виду, что на самом деле есть две России. Есть Россия, которая чувствует себя униженной и преданной. Она считает, что Запад вел себя неправильно после распада Советского Союза и в течение последовавших за ним 25 лет. И нет никаких сомнений в том, что президент Путин играет на чувствах этой части России, что помогает объяснить его популярность на фоне его милитаризма. С другой стороны, у нас есть Россия, которая сохраняет за собой статус великой державы. Россия, которая внесла феноменальный вклад в искусство, культуру, технологии, науку. Россия талантливых людей, отличных бизнесменов. Эти люди не хотят изоляции от Запада. Они хотят быть партнерами Запада. Они хотят, чтобы Запад обратил на них внимание, но не потому, что Россия брецает оружием. Возможности этих людей публично выражать свои взгляды сокращаются, но мы должны помнить об их существовании. Задача, стоящая перед Соединенными Штатами, заключается в том, чтобы защищать наши интересы и наших союзников, сдерживать все виды военной активности, которые исходят от одной части России, и в то же время сохранять доброжелательность по отношению к России партнеру, которая останется, когда Путин уйдет.
Модератор дискуссии не удержался и спросил, когда следует ждать ухода Путина.
Господин Путин смертен, так что в конечном итоге он уйдет. Он не будет жить вечно, даже если ему удастся остаться у власти еще на один полный срок, что многие считают весьма вероятным. А между тем, его представление о внешнем мире является, без сомнения, доминирующим. Он навязывает его благодаря контролю над крупнейшими средствами информации. В данный момент он не контролирует прессу так, как это делает Китай. При желании в русскоязычных медиа можно найти другие мнения, но публика не склонна искать, так что телевидение, основные ресурсы интернета, выражают путинскую точку зрения на мир. Кроме того, он имеет возможность контролировать общественное настроение, потому что он контролирует бывший КГБ, теперь ФСБ. А эти люди могут уничтожить любого, кого захотят. Они способны разрушить карьеру, они могут разрушить жизнь, и все это знают. А это значит, что даже если есть люди, которые стремятся к переменам в России, потому что они считают, что под руководством Путина Россия действует вопреки национальным интересам страны, они сознают, что способны сделать немногое. Это вселяет чувство безнадежности. Поэтому мы, Соединенные Штаты, должны постараться понять, каким образом вернуть надежду людям, которые смотрят на происходящее в России и говорят, что страна идет в направлении, которое им не нравится.
Эксперт Совета по международным отношениям Хейди Крэбо-Редикер говорила о состоянии российской экономики.
Думаю, экономика России в трудном положении, и одна из причин этих трудностей состоит в том, что предпосылки экономического роста были уничтожены до того, как упали цены на сырье и были введены санкции. К моменту, когда это произошло, уже наблюдался довольно крутой спад. Имело место чрезмерное увлечение сырьевыми товарами. Нефть и газ обеспечивают около половины поступлений в бюджет и две трети доходов от экспорта. Очень высокая зависимость от сырья. Годами пытались диверсифицировать экономику. И ведь были моменты, когда некоторая диверсификация действительно произошла. Однако сейчас уровень бедности растет, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Я долго жила и работала на российском Дальнем Востоке, и поэтому вижу ситуацию за пределами больших городов. Уровень жизни падает, доходы сокращаются, инфляция тоже сокращается, но на фоне фоне антитурецких санкций, она, вероятно, начнет расти снова. Эти проблемы, требующие немедленных решений. А скоро дадут о себе знать долгосрочные демографические вопросы. И возникнут и другие серьезные проблемы. С моей точки зрения, самое опасное – это то, что самые талантливые слои населения покидают страну. В глобальной экономике с высокой конкуренцией нужны талантливые люди, изобретательные предприниматели. Нужен интеллектуальный потенциал, знание высоких технологий. А все эти люди, обладающие потенциалом, сейчас уезжают из страны. По данным, которые я видела, в прошлом году уехали 200 тысяч человек. Рано или поздно за все это придется расплачиваться. Русский очень выносливый народ, но когда экономические трудности ударят по пенсиям, когда уровень жизни всерьез начнет падать, мы увидим какую-то реакцию.
Является ли агрессивная внешняя политика России способом переключить внимание граждан с внутренних проблем на внешние? Кимберли Мартин.
Нет никаких сомнений, что его популизм обеспечивается воинственной внешней политикой. Лучший пример – его полнейшее игнорирование протеста дальнобойщиков. Главные органы прессы об этом ничего не сообщали. Если чувство неудовлетворенности простых людей в глубинке станет достаточно сильным, и ФСБ не сможет контролировать его, это может привести к переменам в высшем руководстве.
На тот же вопрос отвечает Иво Далдер, президент Чикагского совета по глобальным проблемам, бывший посол США в НАТО.
Думаю, это один из мотивирующих факторов. Я бы назвал Россию слабеющей державой по всем тем причинам, о которых уже здесь говорилось. Необходимая модернизация не состоялась. Как только цены на нефть упали и были введены санкции, сказались экономические последствия 25 лет неумелого руководства экономикой, излишняя зависимость от нефти и газа. А ведь цены не просто упали, они останутся на этом уровне на некоторое время. Возник вопрос, откуда, собственно, брать дальше политическую власть. Ответ – из национализма. Это традиционный путь, которым идут дряхлеющие режимы. Нет ничего удивительного в том, что и Путин действует таким же образом. Сработает ли этот прием? Конечно, большой вопрос. Но совершенно ясно, что украинский кризис имел очень мало общего, как с Украиной, так и с Западом или с чем-нибудь еще. Этот кризис всецело объясняется тем, что происходит в Москве, и фактором дряхлеющей державы, и необходимостью для президента России найти клапан для снижения недовольства своего населения.
В каком состоянии находятся сегодня вооруженные силы России? Следует ли США опасаться их? Иво Далдер.
Сегодня это более боеспособные, более модернизированные вооруженные силы, но они обладают весьма скромными возможностями по меркам Соединенных Штатов или даже Запада в целом. Они располагают определенными возможностями. Они нам это демонстрируют, особенно в Сирии, немного меньше на Украине, отчасти потому, что там они вынуждены скрывать свое участие. Имея такие возможности, вы, конечно, можете развернуть авиацию в Сирии и бомбить там определенные цели. Но можете ли вы воевать против хорошо вооруженного противника, такого как Соединенные Штаты? Этот вопрос по-прежнему не стоит. Он готов применять силу. Он показал, что воля к силовым действиям у него есть. Его, похоже, не останавливает воля и возможности других. И в результате он доминирует, по крайней мере, на короткий срок, на театре военных действий.
Существует ли уровень военных потерь, который сделает неприемлемым для Кремля продолжение нынешнего курса?
Среди экспертов по России были дебаты о том, какие потери могут стать сдерживающим фактором. Потому что мы знаем, что в советско-афганской войне это имело очень большое значение. Одна из причин, почему он скрывал и продолжает скрывать российское присутствие на Украине, убеждение в том, что число жертв может стать фактором, который режим не выдержит. С потерями в Сирии он справился. И он сделал это открыто. Не только тогда, когда турки сбили самолет. И до этого инцидента были боевые потери. И они были признаны таковыми, в отличие от солдат, погибших на Украине. Их хоронили тайком ночью. Они не считаются погибшими в бою. Это в какой-то мере говорит о том, что существует предел использования клапана внешней экспансии и военного авантюризма за рубежом, как средство отвлечения внимания от внутренних проблем.
Какие цели ставит перед собой Россия в Сирии? С кем она там воюет? На этот вопрос отвечает Кимберли Мартин.
Есть такая организация, Институт по изучению войны, расположенная в Вашингтоне. Она отслеживает все авиаудары в Сирии. Их последний еженедельный отчет показывает, что в подходе России к воздушным ударам в Сирии абсолютно ничего не изменилось. На нее не подействовала катастрофа пассажирского самолета над Египтом, уничтоженного, как утверждает ИГИЛ. Напротив, мы видим, что Россия концентрирует свои авиаудары против повстанческих группировок, которые являются главной проблемой для Асада. Это касается и юго-западной части Сирии, где мишенью российской авиации являются группировки, которые финансируются и поддерживаются, вероятно, Иорданией, и северо-запада, где она наносит удары по группировкам, финансируемым и поддерживаемым Турцией. Если уж сбитого пассажирского лайнера недостаточно, чтобы направить российские удары на запрещенное самой же России исламское государство в Сирии, то я не думаю, что мы можем сделать хоть что-то, чтобы это произошло.
Так что же могут предпринять Соединенные Штаты? Следует ли им, в частности, рассчитывать на мягкую силу или готовиться к жесткому ответу? Кимберли Мартин.
Мягкая сила не даст больших результатов. Жесткая сила не даст хороших результатов. Мы просто должны переждать и, как я уже сказала в начале, защищать наши интересы, сдерживать воинственный пол России и укреплять оборонный потенциал НАТО. Даже несмотря на то, что вооруженные силы России не в состоянии вести полномасштабную войну против НАТО и выиграть ее. Они могут осложнить задачи НАТО, сделать сцену их выполнения очень дорогой, и в смысле расходов, и в смысле потерь, и в смысле поддержания жизнеспособности договора о военном союзе.
Началась ли уже вторая холодная война? На этот вопрос Кимберли Мартин отвечает отрицательно. Тем не менее, ее вывод неутешителен.
Есть три фактора, которые составляют фундаментальную разницу между холодной войной и нынешней ситуацией. Один из них – тот факт, что за исключением ядерного оружия Россия больше не сверхдержава. Ядерное оружие у нее по-прежнему есть, но у нее больше нет союзников в мире, нет военного блока в Восточной Европе, который у нее был когда-то. Все это в прошлом. Ее военная мощь не равна американской, и уж, конечно, не равна экономическая мощь. Второй фактор – у России сегодня нет идеологии. Путин каждые несколько месяцев меняет свою точку зрения на окружающий мир. Нет ничего, за что можно было бы зацепиться, никакой идеологии. И, наконец, третье. Нет коммунистической партии, цементирующей элиту. В элитах, в более или менее формальных рамках, идет дискуссия и о переходе власти после Путина, и о процессе принятия политических решений. И потому я думаю, что все это делает Россию в известном смысле менее опасной, потому что это уже не такой грозный противник, как прежде, но в другом отношении гораздо более опасный для интересов США, потому что результат гораздо менее предсказуем.
Это была профессор Барнард колледжа в Нью-Йорке Кимберли Мартин.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Аберинов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Напряженность и тотальное недоверие в отношениях России и Запада не перешли в двусторонние отношения Белоруссии и Литвы, что дает основание Минску укреплять связи с Евросоюзом и НАТО. Так считают в литовском Министерстве обороны, представители которого углубляют военное сотрудничество с белорусскими коллегами. Имеет ли оно шанс быть реальным и открытым в нынешней геополитической обстановке? Ответы на этот вопрос в репортаже нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс.
Литовско-белорусское военное сотрудничество осуществляется согласно Венскому соглашению, по которому каждая входящая в ОБСЕ страна имеет право производить проверки, не осуществляет ли другая входящая в эту организацию страна военные действия, о которых обязана сообщать заблаговременно, нет ли у нее подлежащих декларации воинских сил. Государства ежегодно должны представлять информацию о своих вооруженных силах, развитии оборонных мощностей, военном бюджете, а также заранее информировать о предстоящих военных действиях. Военные инспекции и оценочные визиты проводят все 57 стран-членов ОБСЕ. Во время полетов, организуемых в рамках договора «Открытое небо», эксперты получают возможность наблюдения с воздуха за тем, как в реальности осуществляется соглашение о контроле над вооружением. Эти отчеты и фотопленки после аэросъемки могут получать и другие страны-участницы договора. В этом году литовские военные инспекторы побывали в Грузии, Азербайджане, Армении, а Литву, в свою очередь, посетили российские, белорусские и швейцарские военные эксперты, говорит член Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Арвидас Анушаускас.
Давнее соглашение, несколько лет действует. Информация о военных учениях для соседних государств важна. И особенно потому, что Россия свое участие по соблюдению договора о обычных вооружениях остановила. На наш взгляд, обмен такой информацией должен осуществляться. Контекст геополитический, конечно, оттенок накладывает, но должен сказать, что Литва соблюдает до сих пор соглашения, которые ранее были достигнуты. Как говорится, доверяй, но проверяй. Собираем разными методами информацию, что происходит в Белоруссии в военной части. Официальный обмен информацией ни в коем случае не влияет на нашу степень информирования.
Арвидас Анушаускас. На днях представители Министерств обороны Литвы и Беларуси в Минске согласовали план, на основании которого будет продолжаться двустороннее военное сотрудничество. По словам возглавляющего литовскую делегацию директора Департамента международных связей Министерства обороны Роберта Сашапраноса, напряженность и тотальное недоверие в отношениях России и Запада не перешли на двусторонние отношения Литвы с Белоруссией, несмотря на различные направления интеграции наших стран, сказал он. Во время этих консультаций на заявление белорусской стороны о том, что укрепление присутствия НАТО в Балтийском регионе вызывает у Белоруссии вопросы, литовские представители предложили продолжать укреплять меры повышения открытости и доверия, что поможет избежать недоразумений и позволит лучше узнать друг друга. Представитель военного ведомства Литвы подчеркнул, нам следует ценить отмежевание белорусского руководства от агрессивной внешней политики России. В Беларуси я не ощутил обид в результате развала СССР. Она хорошо себя чувствует в пределах своей территории и пока не позволяет вовлечь себя в опасные авантюры союзника. Литовский политолог Вадим Воловой считает, что Европе, в том числе Литве, не стоит обольщаться по поводу открытости, особенно в военной сфере, со стороны белорусского руководства.
С литовской стороны наметился явный тренд попытки наладить какие-то политические отношения с Белоруссией, как-то сблизиться, позиционировать себя как определенный мост между Европой и Белоруссией. С другой стороны, политика Александра Лукашенко – это стремление остаться у власти, получить какие-то преференции, послабления со стороны Европы. Это конъюнктурная игра. Сегодня он может заявить, что хочет хороших отношений с западными соседями. Завтра он может объявить их агрессивными империалистами и сказать, что он лучший друг России. Евросоюз продолжает наступать на те же грабли, не понимая, что Александр Лукашенко постоянно играет в одну и ту же игру. В военном плане Белоруссия очень плотно завязана на Российскую Федерацию. Изменить данную ситуацию, даже несмотря на то, что идут дискуссии по поводу открытия новой авиационной военной базы, это будет очень трудно. Следует учитывать, что, возможно, через Белоруссию и вот такие договоренности Россия может попытаться, с учетом того, что сейчас наращивается активность НАТО в Балтийском регионе, добыть какую-то информацию и тому подобное. Поэтому к таким инициативам, в том числе со стороны белорусской армии, которые невозможны без политического решения, следует относиться очень осторожно. Белорусские, читая российские спецслужбы, достаточно активно действуют Литовской Республики, их в том числе интересуют и военные связи. Александр Лукашенко играет в очень опасные политические игры. И чем больше, возможно, он будет показывать признаки ориентации на Запад и делать такие вещи, которые проявились касательно продажи белорусского оружия, например, Катару, роль которого в ближневосточном конфликте очевидна, тем больше Россия будет злиться, и неизвестно, чем это может закончиться. Литва играет свою игру, Белоруссия свою, Россия свою. Стороны должны быть начеку. Здесь уже кто кого переиграет. Был совет Россия-НАТО, и вот это на определенном этапе могло вылиться в какое-то более тесное сотрудничество, проведение широкомасштабных совместных военных учений по борьбе с терроризмом и тому подобное. Но изменилась политическая ситуация, и сейчас говорят о том, что этот совет вообще не нужен, от него отказаться и тому подобное. Литва, Белоруссия — это только маленькая проекция общей тенденции. Завтра все может кардинальным образом измениться.
Политолог Вадим Воловой. О значении белорусско-литовских контактов рассуждает военный эксперт Александр Гольц.
Россия вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе и специфическим образом интерпретирует Венский документ, последний, который вводит военную активность в Европе хоть в какие-то рамки. В этой ситуации Минск сделал довольно смелый шаг. Это некий вызов позиции России. С одной стороны, Белоруссия участвует в договоре безопасности вместе с Россией. В России время от времени появляются заявления о новых российских базах на территории Белоруссии. И в это время Минск подписывает документ, в котором обязуется информировать о своей военной деятельности. Нельзя не согласиться с представителем Литвы, который ясно видит в этом некое отмежевание от позиции России. Александр Григорьевич Лукашенко – самый искушенный игрок на имперских амбициях Кремля. С большим плюсом для белорусской экономики он всегда разыгрывал эту карту. Мы – стратегическое предполье, мы в едином строю защищаем вас от НАТО. Лукашенко не стал демократом и вовсе он не собирается жить по стандартам евроатлантического сообщества. Ничуть. Но очень важно, что этот искушенный и циничный игрок в этой ситуации выбрал ориентацию на Запад. Понял, по-видимому, здесь мы можем только предполагать, в каком направлении развиваются взаимоотношения России и НАТО, а, по моему мнению, к величайшему прискорбию, они стремительно движутся к новой холодной войне. И вот очень показательно, что белорусы сказали: нет, нет, это не про нас. Если это блеф, то это станет ясно через месяц. Будет Беларусь уведомлять о военной деятельности на своей территории или не будет? Беларусь все-таки не Сирия, где происходит конфликт, где довольно затруднено установление истины. Здесь-то все выяснить можно мгновенно. Это осознанный политический шаг.
Если это действительно шаг такой решительный, то логично был бы какой-то окрик, что-то похожее из Москвы, но его нет.
Ну, кто его знает? Взаимоотношения России и Белоруссии тайна велика есть. Какие окрики там для России вот здесь и сейчас признать, что самый верный, самый близкий союзник вдруг решает действовать вопреки тому, что делает Россия? Я больше скажу, не исключено, что это такой вариант шантажа России со стороны Лукашенко. Но от документа-то никуда не уйти. А совершенно конкретных обязательств. Ничто не выходит за рамки тех обязательств, которые лежат на Белоруссии в рамках ДАВСЕ. За рамки обязательств Литвы. О, это интересный вопрос. Литва оказалась в так называемой серой зоне. Договор ДАВСЕ был заключен до того, как распался Советский Союз. И вот это еще один момент, когда Литва добровольным образом принимает на себя обязательства перед какой-то отдельной страной. Интересное развитие событий, я думаю.
Это было мнение военного эксперта Александра Гольца. Какими последние литовско-белорусские военные договоренности видятся из Минска, говорит политолог Александр Добровольский.
Беларусь находится в крепких объятиях России в рамках союзного государства и в рамках организации договора по коллективной безопасности, который заключен с Россией и рядом государств Центральной Азии. Дело в том, что единственное государство, которое в принципе в обозримом будущем может каким-то образом нарушить суверенитет Беларуси, это Россия, и это стало ясно после украинских событий. Поэтому Лукашенко не хочет вызвать гнева России, но чувствует опасность от этого государства, и поэтому он сотрудничает в военной области с Украиной довольно серьезно и хочет вернуться к политике баланса между Востоком и Западом. Ну, насколько это удастся сказать, трудно, однако вот в интересах государства белорусского, конечно, наличие нормальных отношений с соседями.
Хотя политологи говорят, Москве сейчас не до Минска, но как можем отреагировать на такие контакты Лукашенко с западными соседями Россия?
Я бы не сказал, что Москве сейчас не до Минска. Конечно, у нее головная боль по поводу участия российских граждан и воинских подразделений на востоке Украины и в Сирии. Но, тем не менее, Минск является формально одним из последних союзников России на постсоветском пространстве. И поэтому Россия, думаю, довольно пристально следит за тем, что делает Минск. Но у Лукашенко очень большой опыт пускания пыли в глаза, невыполнения своих обещаний. Думаю, он почувствовал очень сильную угрозу собственной власти, и поэтому не будет 100% союзником России. В Белоруссии есть разговоры о том, что Россия думает, кто будет после Лукашенко, и с разными людьми ведутся разные разговоры на эту тему.
Не допускаете ли, что Беларусь могла бы подписать такое соглашение в преддверии возможного открытия российской военной базы на территории Беларуси, чего Лукашенко не хочет? Велика ли вероятность того, что такая база будет?
Во-первых, в Беларуси уже есть несколько российских баз, однако они не оснащены таким оружием. Это базы по наблюдению за подводными лодками, их две. Но здесь вопрос, видимо, прорабатывался задолго до того, как Россия аннексировала Крым. Лукашенко уже понял, что любая российская военная база угрожает не только белорусскому суверенитету, но и его власти. Постарается приложить все силы, чтобы этой российской военной базы не было на территории Белоруссии. Может быть, договор с Литвой является чем-то балансирующим.
Судя по голосу вашего кота, он его подает, он явно против этой базы. Если серьезно, то политологи предполагают, что такое сотрудничество будет лукавым. На самом деле стороны будут прощупывать друг друга.
С белорусской стороны это, безусловно, будет такое лукавое сотрудничество, потому что таков характер белорусского президента, и ожидать от него, что он будет сдерживать свои обещания, наверное, не очень стоит. С другой стороны, надо признать, что и в интересах Беларуси, и в интересах Литвы иметь большую предсказуемость, большую открытость, сотрудничество в военной области для того, чтобы увеличить уровень безопасности, это объективные интересы. Но все-таки военные у нас воспитаны в советском стиле. Однажды в 90-х годах я беседовал с одним генералом белорусским, и он сказал: «НАТО наш враг». Я спросил: «А вы не боитесь, что НАТО об этом узнает?» Психология руководителей бывшего Советского Союза: вот сейчас мы миру что-нибудь покажем, чтобы нас боялись. НАТО укрепляет обороноспособность балтийских государств в ответ на то, что Россия стала проявлять агрессию на постсоветском пространстве.
Говорил белорусский политолог Александр Добровольский.
О том, как могут развиваться военные отношения между Белоруссией и Литвой, рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». На турецких курортах наступил зимний сезон. Многие отели закрыты на ближайшие 2 месяца. Но туристический бизнес уже подсчитывает убытки от отсутствия российских туристов в будущем курортном сезоне. Они выглядят довольно серьезными, и если Турции не удастся получить к себе отдыхающих из Европы, страну ждут серьезные потери. Но европейцы тоже боятся возможного конфликта между Россией и Турцией. Да и отели многие построены с учетом российских вкусов, с хрусталем и золотом или в форме московского Кремля. Рассказывает Елена Солнцева.
В историческом стамбульском районе Султан-Ахмет, где по выходным полным-полно иностранных туристов и постоянно слышится русская речь, теперь пустынно. На площади у султанского дворца Топкапы только группы турецких школьников и несколько автобусов с турецкими служащими из глубинки, которые обычно совершают путешествия зимней порой за счет местной мэрии. Продавцы жареных каштанов, которые обычно разговаривают на всех языках мира, жалуются на отсутствие иностранных туристов. От нечего делать продавцы сувениров, фесок и турецких ковров прихлебывают обжигающий чай из маленьких прозрачных стаканчиков. Понурый продавец горячих турецких бубликов, семитов, Хасан, говорит, что отвозит обратно домой весь товар и раздает его бесплатно соседям. «Если так будет продолжаться, то ему нечем будет кормить свою семью», — говорит он. А студент Ахмед, который в выходные подрабатывает на площади продажи дешевых туристических каталогов с видами Стамбула, демонстрирует каталог на русском, сходу предлагая купить его за полцены. «Всего за $10 на ладони весь Стамбул», — говорит он. Увидев, что меня это не интересует, он тут же жалуется на отсутствие бизнеса и показывает пухлые пачки нераспроданных каталогов, которые раньше уходили за день все. С его слов, приезжающие в Стамбул российские туристы уделяли много времени посещению музея Айя Софья, в котором некогда во времена Византийской империи российские князья приняли христианскую веру. В период обострения политического напряжения с Россией в Турции вновь возобновились набившие оскомину дискуссии о том, чтобы превратить этот древний памятник архитектуры в мечеть. Впрочем, эти споры возникали и раньше, в ту пору, когда Турция не могла договориться о своем членстве в Евросоюзе, говорит студент Стамбульского технического университета Ахмед.
Злые на российские санкции турецкие политики в отместку русским говорят с высоких трибун о том, чтобы возобновить богослужение в мечети. Представители националистических консервативных кругов ходят по домам и собирают подписи у обычного населения. После захвата города турками-османами Софийский собор был обращен в мечеть. Турки замазали штукатуркой все стены собора, закрыв этим от взора молящихся великолепные мозаики и фрески. И лишь в 20 веке штукатурка была удалена, и миру предстали шедевры византийского искусства. В 1935 году собор Святой Софии получил статус музея. Очень часто люди не понимают, что происходит. Многие обозлены на Россию и соглашаются с тем, что турки должны отомстить русским за их санкции, за обеднение турецких семей, за экономический кризис.
Последней плохой новостью стала информация о том, что туроператоры не смогли продать запланированные 5000 туров на новогодние праздники. Прежде зимней порой в Стамбул приезжали тысячи иностранных туристов, но теперь все они предпочитают отсиживаться по домам. Приезжий из Германии турок Хасан, которого я встретила на автобусной остановке в туристическом стамбульском районе Таксим, уверен, что такой отток иностранных туристов связан с разразившимся конфликтом с Россией. Европейцев пугают провокационные заявления отдельных российских политиков, их нежелание улаживать конфликт дипломатическим путем. Многие опасаются, что между Турцией и Россией могут начаться полномасштабные военные действия. Такие апокалиптические умонастроения не могут не сказываться на состоянии туристического рынка. Владельцы стамбульских гостиниц почувствовали влияние кризиса раньше всех. Зафиксировано резкое падение цен. Даже в самых дорогих и престижных отелях многие номера пустуют. Несколько отелей в историческом районе Стамбула временно остановили прием гостей. На грани закрытия находится отель «Пера Палас», построенный в самом сердце Стамбула специально для посетителей роскошного Восточного экспресса, где некогда останавливались многие состоятельные туристы, а также знаменитые писатели, артисты и музыканты. Вот как комментирует ситуацию на рынке туристических услуг стамбульский гид Оксана, которая работает с российскими туристами более 10 лет.
Те, кто в туризме, они, конечно, в шоке. Ну, шок, у всех шок. Кого не спрашиваешь по туризму, Ванда, Лена, Гюнгер, ну, все в шоке, не знают, что делать, куда бежать, туристов нет. У нас из 22 броней на декабрь 19 отмен. У всех депрессии, все в шоке, никто не знает, что будет дальше. У всех нету заявок, у всех полностью отмены идут с российской стороны. Отели пустые в Турции, Аксарай пустой, Султан Ахмед наполовину. В Таксиме есть туристы, но это все арабы. Просто все сидят и думают, но пока просто ждут, есть еще надежда, что может быть к лету что-то исправится. Шок в Турции в большей степени, Лена, это у русских. Турки как-то серьезно это все не воспринимают особо. То образованные, они как бы в недоумении, шоке, но как бы никто пока не понимает, в принципе, серьезности ситуации. Я так думаю. То есть они наоборот поддерживают. Многие мне звонят, говорят, Оксана, мы понимаем, как тебе тяжело сейчас, да, между двумя странами вот это состояние. Но в принципе, в основном, если даже взять посредством массовой информации по знакомым, как ты ходишь в магазин, как ты, никто же на тебя пальцем не показывает.
Тут эта ситуация, в принципе, не нагнетается в Турции. Тут единственное, что поведение самого Эрдогана. Да, ему в какой-то мере нужно за холодной головой немножко промолчать где-то, подвинуться. Но ни со стороны ни Путина, ни Эрдогана это не предвидится. Поэтому я думаю, что ситуация будет только усугубляться.
В аэропорту средиземноморского курорта Анталия кучка российских туристов застыла в ожидании своего рейса. Они держатся обособленно и отказываются беседовать с турецкими журналистами, которые пытаются взять у них интервью о политической ситуации в России и возможном выходе из кризиса. Турецкий телеканал НТВ показывает, как один средних лет россиянин отгоняет рукой надоедливого турецкого журналиста, который говорит что-то обидное в ответ. Начиная с 24 ноября из Турции выехали более 9 тысяч российских туристов. Турецкие средства информации с недоумением и тревогой демонстрировали массовый исход россиян из страны, напоминающий, по выражению одного турецкого комментатора, бегство с поля боя перед началом Великой битвы. Люди прервали свой отпуск, в считанные часы наспех собрали чемоданы и детей. По официальным данным, на средиземноморских турецких курортах все еще остаются около 1000 россиян. Несмотря на угрозы российских властей о полной остановке чартерных рейсов и возможном закрытии авиасообщения между Россией и Турцией. Оставшиеся в Турции российские туристы рассказывают турецким журналистам, что они перебронировали свои туры в Турцию из-за приостановки авиасообщения с Египтом и не хотят прерывать отдых в солнечной стране и возвращаться на холодную родину. Сейчас чартеры из России летят в Турцию пустыми. Остались лишь обратные рейсы, на которых россияне возвращаются с турецких курортов домой, говорит мне стамбульский служащий туристической компании Trek Travel Osman.
Стало известно, что Россия отменяет безвизовый режим с Турцией, а это означает, что пассажиропоток сильно упадет, и необходимость в большом количестве рейсов просто исчезнет. После падения курса рубля из-за кризиса в российской экономике турецкое правительство потратило немало средств и ввело ряд дополнительных стимулов для российских авиаперевозчиков и туроператоров, чтобы минимизировать их потери в сфере туризма. Это решение было принято потому, что работники туристического сектора Турции столкнулись с проблемой сокращения количества ранних бронирований, а это вело к снижению общего уровня развития экономики страны, где туризм является ведущим направлением деятельности. Власти стали перечислять по 60 тысяч долларов всем пассажирским самолетам, которые направлялись из России в Турцию, для покрытия части расходов на топливо. Эта компенсация смогла предотвратить отмену рейсов и позволила туристическим операторам пользоваться преимуществами ссуды, предоставляемой правительством Турции. Все надеялись, что эти меры помогут избежать кризиса в следующем году.
Наиболее пострадавшей считают турецкую провинцию Анталия, где обычно проводили отдых около 3,5 миллионов россиян. Кто-то из местных уже окрестил зимней спячкой грядущий туристический сезон. Хозяева закрывают магазины и уезжают в Стамбул, на улицах снимают банкоматы с российским рублем и ценники на русском языке, а вместо этого выставляют надписи на английском. Владелец небольшого прибрежного кафе говорит в интервью турецким журналистам, что Россия предала давних друзей. В качестве ответа на действия российских властей, запретивших обычным гражданам отдыхать в Турции, он готов убрать из меню русский салат, который пользовался большой популярностью у русских туристов и был завезен в страну белыми иммигрантами в начале 20-х годов прошлого века. Он считает, что турки проделали неподъемный труд, чтобы завоевать российских туристов. Чтобы преодолеть языковой барьер, многие выучили русский язык, персонал отелей перешел на русскоговорящих гидов, организовали специальные бесплатные курсы. За годы общения русским языком овладела большая часть местного населения. Кругом русскоговорящие гиды, таксисты, владельцы малого и среднего бизнеса, рассчитанного в основном на российских туристов. Многие предприниматели ранее побывали в России и обзавелись там русской женой. Еще недавно на ломаном русском они зазывали проходящих мимо россиян и получали солидную прибыль от продажи меховых изделий, золотых украшений и турецкого текстиля. Чтобы перекричать конкурентов, нанимали зазывал, которые с мегафоном в руках с большим энтузиазмом расхваливали товар. Надоедливые и крикливые продавцы вызывали недовольство у многих россиян. Власти пошли навстречу и запретили шуметь после полуночи в курортных местах на территориях, прилегающих к прибрежным отелям. Теперь магазины для туристов пустуют. Генеральный секретарь Ассоциации турагентств Читин Гюрджун заявил, что в провинции Анталия созданы все условия для отдыха российских туристов, и весь туристический сектор страны хочет как можно скорее разрешить сложившийся кризис. А вот что сказал мне Хусейн, работник 4-звездочного отеля «Фаселис» в окрестностях Анталии.
Конечно, исчезновение организованных российских туристов из курортных зон Турции больно ударит по экономике страны. Только курортная Анталия будет терять из-за отсутствия туристов из России до 6,5 миллионов долларов в год. А ведь эти средства могли пойти на развитие инфраструктуры города и строительство новых отелей. В настоящее время сезон на турецких курортах закончен, но будущее туризма видится печально. Мы разговариваем с российскими туристами в нашем отеле. Никто не знает, что будет дальше.
Пустые пятизвездочные отели в окрестностях Анталии напоминают слоеные пироги. В строительство новых современных объектов турецкие предприниматели вкладывали огромные состояния, не скупясь на излишества. Для отделки отелей использовали килограммы золота и хрусталя, а тонны песка для пляжа везли из Египта. На планы большого бизнеса и застройку этих важных объектов не влияли экономические кризисы, падение рубля или инфляция турецкой лиры. Так, в окрестностях города Кемер около 10 лет назад специально для россиян построили за 1 000 000 000 фунтов стерлингов настоящий Кремлин-палас, точную копию московского Кремля. В этом отеле есть Красная площадь, Спасская башня, ковровые дорожки, граненые стаканы, кровати сталинских времен. Еще несколько лет назад поглазеть на местную достопримечательность приезжали толпы туристов. Его называли 8-м чудом света. В непосредственной близости выросли несколько похожих пятизвездочных гигантов для россиян. Быт этих огромных средиземноморских отелей напоминал времена турецких султанов, в резиденции которых трудились тысячи поваров и ежедневно готовили тысячи блюд. Владельцы обещали сохранить обслуживание по системе «Все включено», которая стала отличительной особенностью турецких курортов, несмотря на разговоры о прекращении обслуживания по этой системе, которые ведутся уже не первый год. Многие турецкие экономисты называют такую систему убыточной, жалуются, что отели почти не зарабатывают из-за того, что проживающие в отелях туристы мало тратят, и приводят в пример европейские курорты, где эта система не прижилась. Однако сегодня весь этот оазис благополучия постепенно сходит на нет. Даже самые престижные отели переживают не лучшие времена. Многие хозяева погрязли в долгах и находятся под финансовым преследованием судов, потому что не способны выплатить банковские кредиты. Отельщики, в свою очередь, жалуются на то, что не могут получить громадные многомиллионные долги от туристических фирм еще с прошлого туристического сезона. Из-за долгов власти закрыли самый дорогой отель в Турции «Мардан Палас», который некогда построил бывший хозяин черкизовского рынка, беглый бизнесмен Тельман Исмаилов. Вот что говорит в интервью турецким журналистам телеканала НТВ работник средиземноморского турецкого курорта Джем Калкан.
На средиземноморском побережье Турции закрылось около 35 звездочных отелей, и неизвестно, откроются ли вновь из-за накопившихся банковских долгов и кредитов. Сейчас, на зимний период, закрылся самый дорогой турецкий отель «Мардан Палас», но на его имущество наложен арест из-за задолженности $800 миллионов. Из-за своего долга банку отель был выставлен судом на принудительную продажу. Отель был построен российским бизнесменом азербайджанского происхождения Тельманом Исмаиловым и был выбран в качестве одного из лучших отелей в мире. Здание было спроектировано в форме пролива Босфор. При строительстве здание отеля внешне сделали похожим на исторические постройки Стамбула. В нем находится один из крупнейших открытых бассейнов. По некоторым данным, отель согласился погасить свой долг в рассрочку в течение 4 лет. Выплаты в год будут составлять $25 миллионов. После этого отель вернут владельцам. Большие пятизвездочные отели наиболее уязвимы в период экономического кризиса. Они теряют тысячи туристов из-за ложного потока информации в период кризисов и не могут справиться или заменить этот туристический поток.
Многих работающих на рынке туризма турок возмущает поток антитурецкой лжи в российских средствах информации. На страницу турецких изданий то и дело просачивается информация из российских газет, которые утверждают, что отдыхать в Турции стало очень опасно. В целях собственной безопасности российские власти советуют гражданам не покидать пределы своей страны. Появились предупреждения российских информационных агентств о возможных землетрясениях, взрывах, готовящихся террористических актах и смертниках так называемого «Исламского государства», организация запрещена в России, которые якобы направляются в Турцию с целью совершения взрывов на средиземноморских курортах. Однако сами турки называют всю антитурецкую информацию политически мотивированной, появляющейся с единственной целью отвратить россиян от дружественной страны. «О какого рода угрозах может идти речь?» – говорит мне служащая турецкой туристической компании «Айше», которая более 5 лет работает с российскими туристическими фирмами. Турецкие отели по системе «Все включено» отличаются повышенными мерами безопасности. Территория отелей находится под охраной. В каждом отеле есть специальная служба безопасности. Она рассказывает мне о том, что ее российские коллеги стали неожиданно агрессивно себя вести. Многие специально не отвечают на телефонные звонки и не поднимают трубку. Обычно вежливые секретарши хамят ей в ответ. Однако со стороны обычных турецких граждан нет негативного отношения к россиянам или российским властям, считает Айша. Тайше. «Турция – восточная страна, а иностранцы – гости, к которым всегда относились с уважением», – говорит она.
О печальных перспективах турецкой туристической отрасли рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Найденные недавно в Карибском море фрагменты затонувшего в начале 18-го столетия испанского галеона «Сан-Хосе» вызвали определенные трения между правительствами Колумбии и Испании. Кому должны принадлежать несметные сокровища, которые некогда перевозил корабль и которые сейчас находятся на морском дне? Свой спор обе стороны обещают решить путем диалога, без обострения отношений и международных судов. Захватывающую историю морских кладов испанских кораблей и судов рассказывает Виктор Черецкий.
Испанский галеон затонул в июне 1708 года в результате боя с англичанами недалеко от города Картахена де Индиас, у берегов нынешней Колумбии. Погибли почти все члены его команды, 600 человек. Хотя речь и шла о военном корабле, но использовался он как грузовое судно для доставки ценностей из американских колоний в метрополию, то есть в Испанию. Так в его трюмах, по некоторым оценкам, содержался груз на сумму в 15 миллиардов евро. О значении находки, сделанной колумбийскими исследователями при содействии международных экспертов, сообщил сам президент Колумбии Хосе Мануэль Сантос.
Как глава государства, я очень рад сообщить колумбийцам, что мы нашли галеон Сан-Хосе, затонувший 307 лет назад. Без сомнения, речь идет именно о Сан-Хосе. Это событие мирового значения, одна из самых больших находок затонувшего исторического наследия, а, возможно, и самая большая в истории человечества.
Галеон вез в Испанию собранные в Латинской Америке налоги за 6 лет, золото и серебро, а также драгоценные камни и ювелирные украшения. На борту находился не только казенный груз, но и ценности, принадлежавшие частным лицам, испанским чиновникам и военным, служившим в колониях. Много предметов из серебра, золота и драгоценных камней направлялось в качестве пожертвований католической церкви. Галеоны, огромные корабли-крепости, на Сан-Хосе было 64 пушки, строились испанцами специально для транспортировки войск в колонии и доставки ценных грузов в метрополию. Они были призваны оградить эти грузы от пиратов, которые промышляли в Карибском море, говорит колумбийский историк Антонио Хосе Ренхифо.
Los galeones...
Галеоны составляли неотъемлемую часть колониальной политики Испании. Они использовались для доставки в метрополию сырья и драгоценных металлов, в основном золота и серебра, в целях пополнения королевской казны.
Большую ценность для исследователей представляют не только дорогостоящий груз, но и предметы корабельного быта, которые могут быть обнаружены в ходе дальнейших поисковых работ. Эти работы Колумбия намерена произвести в ближайшие полтора года с привлечением, как обещал президент Сантос, лучших иностранных специалистов, к примеру, тех, что занимались в свое время «Титаником». Но насколько все же есть уверенность, что колумбийцы нашли именно галеон Сан-Хосе, а не какое-то иное судно? Напомним, что этот корабль был предметом вожделения многих кладоискателей в течение столетий. Директор Института антропологии и истории Колумбии Эрнесто Монтенегро.
Мы нашли весьма характерные предметы, которые нам сразу же позволили определить принадлежность корабля. Речь идет о множестве бронзовых пушек, которые были специально отлиты для галеона Сан-Хосе. Эти и другие предметы, к примеру, керамика, не оставляют никакого сомнения, что речь идет именно о нем. Исследования продолжаются, мы находимся лишь в начале пути. Уже определено точное местонахождение судна, и сейчас мы изучаем морское дно в этом месте, течение и планируем дальнейшие работы.
У испанской стороны тоже нет сомнений в том, что речь идет именно о галеоне Сан-Хосе. Испанцы ссылаются на международные соглашения, по которым военные корабли, где бы они ни затонули, остаются собственностью того государства, которому некогда принадлежали. Кроме того, испанские власти опасаются, что Колумбия, которая не располагает специалистами и надлежащей техникой для производства сложнейших подводных работ, прибегнет к помощи каких-нибудь частных искателей сокровищ. Последние, как это уже бывало неоднократно, в погоне за золотом не церемонятся с другими находками, представляющими лишь историческую ценность. Заместитель министра культуры Испании Хосе Мария Ла Салье.
Наше правительство потребует от властей Колумбии всю необходимую информацию касательно их планов в отношении поисковых работ в Карибском море. После этого мы примем решение в отношении мер для сохранения предметов испанского исторического достояния, находящегося на морском дне. Мы надеемся, что сможем избежать какого-либо конфликта интересов с Колумбией. Права Испании на это судно защищены международными соглашениями. Это военный корабль, принадлежавший некогда нашему государству. Так что позиция испанского правительства в этом вопросе непреклонна, и это вовсе не противоречит нашим хорошим отношениям с Колумбией.
Между тем, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо пообщался по этому поводу со своей колумбийской коллегой Марией Анхелес Ольгин. Стороны договорились найти взаимоприемлемые решения. Компромисс возможен, кое-какие совпадения во взглядах на проблему уже есть. К примеру, Испания поддержала предложение президента Сантоса создать музей, посвященный находкам. Но только испанцы хотят, чтобы этот музей был бы в совместном управлении и чтобы его экспонаты могли бы время от времени путешествовать в Испанию. Впрочем, подобное решение не устраивает некоторых испанских специалистов. Они полагают, что Испания, как это уже было неоднократно в подобных случаях, может вообще ничего не получить из своего исторического наследия. Ученые требуют от правительства большей твердости и в качестве примера для подражания приводят положение о морских кладах, существующее в США. Историк Андрес Ласерас.
В Америке существует закон, по которому часть найденного причитается государству, часть лицам, обнаружившим клад, а часть стране, которой принадлежал затонувший корабль, если эта страна, разумеется, требует свою долю. А мы почему-то проявляем благодушие. И в США только руками разводят, не понимают, почему мы ничего для себя не требуем. Нашему правительству следовало бы занять более твердую позицию. Ведь речь идет не только о сокровищах в прямом смысле этого слова, но и о нашем ценнейшем историко-культурном наследии.
В свое время Испания владела чуть ли не половиной мира. Испанская империя простиралась от Европы до Филиппин. Начиная с 16 столетия и кончая началом 19-го, когда империя рухнула, из колоний шли в Испанию бесконечной вереницей корабли с разным добром. Многие до места назначения не доходили, тонули. Некоторые из них были найдены в последние десятилетия. Так, к примеру, американцу Милу Фишеру удалось в середине 80-х поднять на поверхность сокровища, оцененные в 400 миллионов долларов. Они находились на борту испанского корабля «Ностра Сеньора де Аточа», затонувшего в 1622 году у берегов Флориды. А первый крупный морской клад был найден еще в 1867 году англичанином Вильямом Фипсом, который обнаружил в Карибском море к северу от Санто-Доминго испанский корабль «Ностра Сеньора де ла Консепсьон». На судне было 26 тонн золота и серебра. Испанский исследователь в области подводной археологии Мануэль Фуэнтес.
Находить клады с затонувших кораблей очень трудно. Для этого нужны большие средства, опыт, специальная техника. Часто возникают и проблемы дипломатического характера, поскольку корабли принадлежат разным государствам. Что в действительности хранит морская пучина, никто точно не знает. Но речь идет о поистине грандиозных богатствах. При этом они могут находиться даже на небольших глубинах.
Считается, что морские клады можно найти не только в бассейне Карибского моря, но и вблизи Азорских островов, мимо которых лежал путь из Европы в Америку и обратно. Здесь на дне покоятся примерно 850 испанских и португальских судов. Между тем, исторические документы указывают, что самый большой клад, примерно 500 тонн золота и серебра, а также 250 тонн жемчуга и драгоценных камней, находится в заливе у города Виго на северо-западе Испании. Именно здесь, в 1702 году, произошло сражение между испано-французским флотом с одной стороны и англо-голландским с другой. 19 испанских галеонов, груженных золотом, самый богатый караван судов за всю историю, шел в Галисию из Латинской Америки. Здесь его и настигли англичане с голландцами, имевшие не менее 100 кораблей. Силы были неравными, и в конце концов испанцам пришлось сжечь и затопить собственные корабли, чтобы они не достались врагу. Все попытки найти сокровища, предпринятые за 3 столетия, успехом не увенчались.
О судьбе испанского галеона «Сан-Хосе» рассказывал Виктор Черецкий. говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.